Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ о средневековом теологе францисканском схоласте Бонавентуре. Виктор Петрович, а какие из произведений его будут интересны нам в курсе истории философии?
Вообще, Бонавентура – классический средневековый философ, и поэтому произведения, которые он писал, также соответствуют своему времени. Есть у Бонавентуры и традиционное толкование, точнее, комментарий на сентенции Петра Ломбардского, есть размышления над книгами Нового Завета, но, пожалуй, главное произведение и, наверное, единственное, переведенное на русский язык, это небольшая совершенно работа под названием «Путеводитель души к Богу». Эта работа, хоть и небольшая по объему, но вполне достаточная для того, чтобы представить себе мысль Бонавентуры во всей ее целостности и объеме. Поэтому я думаю, что лучше всего остановиться именно на этой работе, проследить размышления Бонавентуры от первых до последних страниц, и тогда, надеюсь, мы поймем, как Бонавентура решал проблемы своего времени. Попытаемся представить себе особенность подхода францисканского монаха, который также стоял перед сложными проблемами столкновения науки и христианства, науки, разумеется, в понимании аристотелевском.
Но из предыдущих наших передач мы помним, как решал эту проблему Фома Аквинский. А как подходил к ней Бонавентура? Представитель другого, можно сказать, противоположного ордена?
Я думаю, что в решении этой проблемы мы и увидим основные отличия подхода францисканского монаха от доминиканского. Ведь все-таки давайте не будем забывать, что францисканский орден, во-первых, был основан Франциском Ассизским, аскетом, мистиком, человеком, основавшим нищенствующий орден, в отличие от Доминика Гусмана и его последователей,
которые, как мы уже говорили, боролись с ересями и этому посвящали всю свою жизнь.
Да, и поэтому они, естественно, гораздо больше внимания уделяли наукам, вообще доводам разума. А францисканцы все-таки более созерцательные мыслители. И поэтому неудивительно и их тяготение к таким и мистическим отцам церкви, к Августину.
Которая, как мы помним, основывался на Платоне.
Да, на Платоне и на Плотине, на таком удивительном греческом мистике-философе.
То есть мы можем сказать, что Бонавентура шел именно этим путем, мистическим?
Ну, не только мистическим. Бонавентура не мог не учитывать мистический опыт. И более того, Бонавентура прекрасно понимал, что именно мистический опыт является целью человека, целью христианина.
Как высшая ступень.
Как высшая ступень нашей жизни, познание Бога, единение с Богом. Но Бонавентура не мог не откликнуться и на новые проблемы философии. Главным образом проблема рационализма, аристотелевской физики, фактически опровергавшей, как многие считали, христианское богословие.
То есть решить эту проблему противоречия веры и разума?
Ну, конечно, мы помним проблему вероизма, проблему двух истин, которую вынужден был решать Фома Аквинский, что вера нам говорит одно – Бог есть, Он сотворил мир, душа бессмертна, Бог промышляет о нашем мире. И разум, особенно на примере аристотельской философии, утверждает «нет, мир вечен, душа смертна, Бог знает только себя, никакого промысла не существует». И, казалось бы, разум и вера противоположны. Мы видели, как Фома соединяет веру и разум. Главным образом, иначе, чем авероисты, толкуя Аристотеля, находя в Аристотеле истинный христианский смысл. То есть Фома идет по пути, за что его впоследствии многие будут упрекать, по пути рационализации веры. Бонавентура слишком привержен мистическому опыту своего ордена, может быть, и своему личному мистическому опыту. Я не знаю, об этом Бонавентура скромно умалчивает, но, по крайней мере, Бонавентура стремится пойти по другому пути. Может быть, включить разум в веру. Для него также важна эта проблема – показать, что между верой и разумом не существует противоречия. Но это единство осуществляется все-таки на примате веры.
Ну, в таком случае, Виктор Петрович, не выпадает ли Бонавентура из сообщества схоластов?
Ну, во-первых, пример Бонавентуры показывает, что схоластика – это весьма неоднородное явление. Нельзя сводить всю схоластику только к силлогизму Фомы Аквинского.
Рационализму.
Да, мы уже говорили и о том, что в эпоху схоластики были замечательные мистики, например, Бернард Клервозский. Были философы, которые стремились соединить мистицизм и рационализм. Например, основатель Сен-Викторской школы Гуго Сен-Викторский. Поэтому и Бонавентура показывает также, что схоластика – это очень многообразное явление. Но, тем не менее, это схоластика.
То есть стремление все систематизировать, классифицировать.
Да, изложить все логично и последовательно. И вот эта сложнейшая проблема – систематизированно изложить возможность мистического опыта, кому-то может показаться, что я сказала, что это похоже на круглый квадрат.
С другой стороны, когда человек идет этим путем, и чтобы не подскользнуться, как святые отцы говорят, ни вправо, ни влево не уклониться, он должен иметь какой-то образец, рационалистическим языком изложенный, можно сказать, разобранный до мельчайших подробностей, как карта, которая вот предстает перед нами, и мы видим все мельчайшие уклонения, которые нас могут поджидать на этом пути.
Да, интересное у вас сравнение. Я думаю, что оно может быть применимо к его главному произведению. Не случайно все-таки оно называется «Путеводитель». «Путеводитель души к Богу». Как бы действительно некоторая карта, показывающая нам маршрут, этапы этого маршрута, его сложности, проблемы, которые нас подстерегают. Но все-таки мы должны помнить, что это всего лишь образ. Потому что восхождение к Богу осуществляется в душе самого человека. А душа – это единая, целостная субстанция, свойствами которой является и разум, и свободная воля, и возможность мистически, таинственно познавать Бога.
То есть Бонавентура не предлагает какой-то отдельный путь, будь то философский, будь то мистический, естественного богопознания?
Бонавентура исследует целостную природу человека, внутри которого и происходит это возвращение человека к Богу. И задача, стоящая перед Бонавентурой, найти возможности соединения и рационализма. Ну, конечно же, человек – это разумное существо. Отрицать это было бы бессмысленно. И мистицизма. То есть возможности человека возвыситься к Богу. Возвыситься в таинственном, сверхрассудочном созерцании. Как все это содержится и соединяется в единой человеческой природе? Какой из этих путей приводит нас к Богу? Или все приводят? Если все приводят, то какой из них лучше, ближе? Вот этим главным вопросом посвящена работа «Путеводитель души к Богу».
А как Бонавентура предлагает подойти к этой проблеме? С чего начать?
Вообще-то, для самого Бонавентура это, по всей видимости, был сложнейший вопрос, на который он не знал ответ. И тогда Бонавентура предпринимает паломническую поездку на гору Альверн. Эта гора располагается на севере Италии, и она известна тем, что именно на ней, по преданию, молился Франциск Ассизский, основатель ордена францисканцев, духовный покровитель Бонавентуры, главы францисканского ордена. И поэтому Бонавентура решил обратиться за духовной помощью к своему духовному наставнику, Франциску Ассизскому. Предание гласит, что на этой горе Франциску Ассизскому явился шестикрылый серафим. Бонавентура размышляет над этим явлением и обращает внимание на символичность этого образа. Шестикрылый серафим. По всей видимости, именно в числе шесть содержится тайна ответа на волновавший его вопрос. И после этого Бонавентуре становится все ясно. Шесть – это действительно ключевое число всего христианского богословия. Шесть – это число дней творений, это число крыльев Серафима, это число ступеней трона Соломонова. Вот где надо искать ответ.
И поэтому-то Бонавентуру называют серафическим доктором?
Да, вы правы, именно таково было почетное прозвище Бонавентуры – серафический доктор. Но Бонавентура на этом не останавливается. И развивая дальше свою мысль о числе шесть, Бонавентура идет следующим путем. Путем уже, скорее, естественного богословия. Каким образом Бог присутствует в мире? Бонавентура замечает трояким образом. Бог присутствует в мире, поскольку Бог – творец мира, и мир несет на себе следы своего Творца. Бог присутствует в душе человека, потому что человек есть образ и подобие Божие. И Бог существует как Бог, как самосущий, как Творец.
То есть Бог присутствует трояким образом – в мире, в душе и сам непосредственно, управляя этим миром.
Да, но Бог является альфой и омегой всего. Бог есть начало и конец. Поэтому, делает вывод Бонавентура, троякий образ присутствия Бога в мире мы можем умножить на 2, и вновь получается число 6.
Ну, честно говоря, не очень понятно. Зачем присутствие Бога в мире умножать на 2?
Бонавентура отвечает на этот ваш вопрос. И подходит к нему несколько иначе, с другой стороны. Да, Бог присутствует в мире трояким образом. В мире, в душе и непосредственно сам в себе. Но между миром и душой есть какое-то соприкосновение? Конечно, есть. между миром и Богом есть соприкосновение? Безусловно, есть. Между душой и Богом есть соприкосновение? Конечно, есть. Поэтому, учитывая, что Бог присутствует трояким образом, Он присутствует еще и в виде своих как бы соприкосновений одного к другому. Отсюда и вытекает шестиступенчатый путь восхождения души к Богу. От мира к Богу через вот эти посредствующие звенья, которые мы можем с вами назвать, следуя логике Бонавентур. Первая ступень – это мир, который несет на себе след Бога как его творение. Вторая ступень – это мир, как он соприкасается с душой человека, мир, как он входит в душу человека. Иными словами, это теория чувственного познания, то есть как душа узнает о мире, как знание о мире появляется в нашей душе. Третья ступень – это, разумеется, душа сама по себе. На четвертой ступени Бонавентура исследует соприкосновение души с Богом, как Бог входит в душу человека, как Бог преображает душу человека. Пятая ступень – это Бог как субстанция, Бог сам по себе.
Так получается 5 ступеней, а не 6?
Понимаете, вот когда я сказал «Бог сам по себе», то здесь явно, и Бонавентура это показывает, мы все равно не дошли до конца. Ведь Бог сам по себе в такой схеме изложения, Бог как бы противостоит и миру, и человеку. То есть получается некоторый объект в общей вселенной, который мы, разумеется, не можем назвать Богом. Бог – это все во всем. Поэтому шестая ступень, шестой этап – это вот именно истинный Бог, как все во всем. Вот такова общая схема рассуждений Бонавентуры.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующей нашей передаче продолжим рассказ о средневековом теологе и францисканском схоласте Бонавентуре.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Сегодня мы продолжим рассказ о средневековом теологе и францисканском схоласте Бонавентуре. В прошлой передаче мы рассматривали его пути восхождения души от мира к Богу. Виктор Петрович, а можем ли мы эту модель восхождения, которую приводит Бонавентура, сравнить с лестницей преподобного Иоанна, с его ступенями добродетелей, по которым христианин восходит к духовному совершенству?
Ну, формально, да. И Иоанн Лествичник называет свое произведение «Лествица», то есть «Лестница», как образ того восхождения к Богу по некоторым ступеням. И Бонавентура перечисляет 6 ступеней на пути к Богу. Тоже, казалось бы, образ лестницы напрашивается. Но все-таки здесь есть одно очень существенное отличие. Вот читая «Лествицу» Иоанна Лествичника, понимаешь, что невозможно перейти на следующую ступень, миновав предыдущую. Как показывает этот великий святой, вначале человеку необходимо победить свои телесные страсти, отказаться от мира. Только потом мы можем перейти на уровень борьбы со страстями своей души. И только победив их, мы можем перейти на уровень молчания, ибо только в молчании, сверхязыковом, сверхсущностном понимании постигается Бог. А теперь давайте попробуем применить этот же подход к ступеням Бонавентуры. Можно ли перейти на следующую ступень познания Бога, миновав предыдущую? Я думаю, что да. Согласно логике Бонавентуры, не то что возможно, а даже это вполне естественно. Почему? Мы более подробно исследуем каждый из этапов восхождения души к Богу по учению Бонавентуры и увидим, что первые три этапа соответствуют философскому познанию. Последние три этапа соответствуют познанию богословскому и мистическому. Образ лестницы явно не подходит к Бонавентуре. Но для любого человека очевидно, если я хочу подняться на пятую ступень лестницы, я должен предварительно пройти первые четыре. По лестнице так не гуляют. Сначала на пятнадцатую ступень, потом на третью, потом на восьмую. Лестница предполагает последовательное восхождение. Именно это и мы видим в произведении Иоанна Лествичника. Необходимая духовная лестница. Логика построения «Путеводитель души к Богу» в Бонавентуре мне представляется несколько иной. Если охарактеризовать все это произведение в целом, то я бы назвал его следующими словами. Это энциклопедия, можно сказать, такой компендиум, собрание, сумма всех возможных способов познания Бога. Если хотите, различных доказательств бытия Бога. Вот что бы мы ни стали изучать, мир, душу, теорию познания, взяли читать Аристотеля, взяли читать Священное Писание, везде мы увидим Бога.
Да, тогда становится понятным, как можно восходить к Богу, миновав определенные ступени.
Конечно, совершенно не обязательно сначала заняться философией, исследовать мир, познать свою душу и только потом приниматься за чтение Священного Писания. Конечно же, это было бы абсурдно, и Бонавентура очевидно с этим не согласен. Но для систематизации и для того, чтобы показать, какой уровень все-таки выше онтологически, где происходит более тесное соприкосновение с Богом, Бонавентура и использует этот образ лестницы. Это скорее уровень онтологических ступеней, уровень приобщения к Богу, но не ступени восхождения к Богу.
То есть, опять же, два пути восхождения к Богу. Один естественный, а другой сверхъестественный, богооткровенный.
Ну, и это тоже есть у Бонавентуры. Мы же с самого начала говорили, что он соединяет рационализм и мистицизм и показывает, что соединение это происходит в Боге. То есть мы можем познать Бога как разумом, так и верой, то есть нашей некоторой мистической способностью. И обе они имеются в нашей душе, но при этом мистическая способность, которую Бонавентура называет таким удивительным термином «светоч синдерезы», все-таки этот светоч синдерезы выше, чем наш разум.
А что это означает?
Это означает, что Бога я могу увидеть непосредственно, в некотором мистическом видении. А философский, рассудочный путь может привести нас только лишь к следам Бога, к образам Бога, но не к самому Богу. Говоря словами Фомы Аквинского, мы можем узнать, что Бог есть, но никогда не можем узнать, что Бог есть.
А что это за загадочный термин «светоч синдерезы»?
«Светоч синдерезы» – такое таинственное слово, ни у кого больше из философов не встречающееся. Но по смыслу этого греческого термина можно представить себе, что этот термин означает полное единство. Син, сюн, соединение. То есть, скорее всего, светоч синдерезы означает свет полного единства человека с Богом.
И какой же из всего этого можно сделать вывод?
Бонавентура сам подводит итог этим размышлениям следующими словами. Для того, чтобы достичь созерцания Бога, необходимо, по словам Бонавентуры, перейти через следы, которые телесны, приходящие и находятся вне нас. И это выведет нас на путь к Богу. Затем следует войти в нашу душу, которая является бессмертным образом Бога, духовно и находится внутри нас. И это значит войти в истину Божию. Наконец, мы должны возвыситься до вечного, высшей духовности и находящегося выше нас, взирая на первоисток. И это значит возрадоваться в познании Бога и благоговении перед величием Его.
Виктор Петрович, а Бонавентура это как-то доказывает?
Ну, во-первых, самое очевидное. Бог есть Пресвятая Троица. И поэтому присутствие Бога в нашем мире также должно быть трояким. Во-вторых, Бонавентура ссылается на известное решение спора об универсалиях, предложенного Фомой Аквинским. То, что универсалии существуют в Боге, в уме человека и в самих вещах. В-третьих, человек обладает тремя способностями познания. Это ощущение, ум и дух. Под духом Бонавентура, скорее всего, имеет в виду такую некоторую мистическую, надрассудочную способность познания истины без доказательств. О чем, собственно говоря, говорил еще Платон, Плотин, называя, правда, эту способность термином «разум», противопоставляя ее рассудку. В-третьих, Бонавентура повторяет слова Священного Писания о том, что Бога нужно возлюбить всем сердцем, всей душою и всем помышлением своим. Не случайно это троякое повторение тремя нашими способностями возлюбить Бога. Так что доказательств по Бонавентуре вполне достаточно. Кстати, обратим внимание на доказательства. Ведь многие из них не являются какими-то философскими доказательствами. Это просто вот находится цитата в Священном Писании. Она является доказательством. Если надо любить Бога всей душой, всем сердцем, всем помышлением своим, значит, это указывает на троякое присутствие Бога в мире, в нашей душе. Троичность везде, она пронизывает весь тварный и нетварный миры.
Ну и, соответственно, значит, есть и три пути познания Бога, три пути богословствования.
Ну, разумеется, теология или богословие может быть символическим, то есть богословие, которое основано на познании мира тварного, в котором мы видим следы Бога, то есть некоторые символы, говорящие о Боге. Есть теология собственная, которая основана на познании Бога в душе, и теология мистическая, возвышающая нас к Богу, который находится выше нас, а не только в нас. Бога, который открывается нам в откровении, а не того, которого мы можем познать в своей душе, частично используя и свои собственные силы.
И, конечно, это есть высшая ступень познания Бога.
Разумеется, конечно. И я могу только лишь повторить то, что мы уже говорили. Очевидно, что истинное познание Бога может быть только путем откровения. Тогда, когда Бог сам себя откроет нам, тогда мы и познаем Его лучше всего, чем догадываясь о Нем по образам или следам в нашем мире или в нашей душе.
Виктор Петрович, может быть, мы тогда обратимся к самому Бонавентуре и зачитаем, как он излагает вот эти пути восхождения к Богу. И начнем с первой ступени.
Хорошо. Напоминаю, что на первой ступени мы познаем окружающий нас чувственный материальный мир и замечаем там следы Бога. По сути своей, логика этого рассуждения есть не что иное, как и логика Фомы Аквинского, который указывает, что мы можем познать Бога, исходя из наблюдений за чувственным материальным миром.
То есть это путь естественной теологии.
Да, но существенное отличие Бонавентура от Фомы Аквинского состоит в том, что Бонавентура излишне не рационализирует эти доказательства. Мы помним, как Фома Аквинский тщательно излагает знаменитые 5 доказательств бытия Бога, строго показывая, почему движение может быть вызвано только неподвижным перводвигателем, ссылаясь на законы логики, ссылаясь на законы метафизики и так далее. Бонавентура рассуждает так, ну, как будто ему это все очевидно и не требует каких-то особых изощренных доказательств. Вот, например, давайте прочитаем саму Бонавентуру и увидим пути его мысли. Происхождение вещей, то есть рассмотрение того, что касается их сотворения, развлечения и украшения в деяниях 6 дней, возвещает могущество Бога, сотворившего все из ничего. Его мудрость, четко разделившую все, и его благость, все щедро украсившую. Величина вещей или рассмотрение длины, ширины и глубины, их объема, распространение их сил в длину, ширину и глубину, подобно тому, как происходит распространение света, а также рассмотрение их внутреннего действия, подобно тому, как распространяется действие огня, со всей очевидностью указывают на безграничное могущество, мудрость и благость триединого Бога, который, будучи безграничным, существует во всех вещах, своим могуществом, присутствием и сущностью. Множество же вещей или рассмотрение их в разнообразии родов, видов и индивидуальностей в субстанции, в форме или фигуре, разнообразие которых превосходит всякую человеческую оценку, открывает и показывает со всей очевидностью безграничность трех вышеназванных атрибутов Бога. Красота вещей или рассмотрение различий света, очертаний и цветов в простых и смешанных телах, а также телах сложных, таких как небесные тела и минералы, камни и металлы, растения и животные, провозглашает очевидным образом три вышеназванных атрибута Бога. Полнота вещей или рассмотрение их с точки зрения того, что материя наполнена формами в соответствии с семенными причинами, а форма наполнена силой в соответствии с действующей потенцией и так далее. Не будем дочитывать до конца эту достаточно пространную цитату Бонавентуры. Все это также говорит о всемогущем Боге.
То есть, обращаясь к внешнему миру, мы познаем и Бога.
Да, вывод для Бонавентуры настолько очевиден, что не нужно прибегать к сложным схоластическим формулам. Посмотрите на мир, как он огромен, какая его длина, ширина и высота, и мы поймем всемогущество Бога. Посмотрите на мир, на его прекрасные вещи, и мы понимаем, что Бог прекрасен. Посмотрите на мир, как он премудро устроен, и мы поймем, что Бог премудр, поскольку именно Он сотворил этот мир. Чего здесь еще мудрствовать? Для Бонавентуры настолько очевидно, что не нужно дальше рассуждать.
На этом на сегодня мы закончим. И в следующей нашей передаче продолжим рассказ о средневековом теологе и францисканском схоласте Бонавентуре. Уважаемые радиослушатели, напоминаем, что сегодня мы беседовали с заведующим кафедрой философии, заведующим кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидатом богословия Виктором Петровичем Легой. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Илья Рыбаков. Круковский. По родному северу. Рассказ «Груняха. Почтальон». Прошло с тех пор 2 года. Груняха по-прежнему ревностно исполняла свою обязанность. С тех пор она успела починить свою избенку, завела себе петушка, который заставил курочек не только сидеть и нестись дома, но еще вывести нескольких цыплят. Известно, петух — хозяин на дворе, как кошка в избе. По утрам он своим пением давал знать хозяйке, что время де на работу отправляться, время не ждет. И, накормив с утра своих животных, груняха отправлялась на службу. Вообще ей жилось хорошо. О прежней беде она как-то забыла, и лишь изредка, вспоминая безвременно погибшего своего мужа-солдата, впадала в тоску, а иной раз и поплакивала. Эх, если б жив был солдат, все было бы хорошо. Службы ее все были довольны, и лучшего почтальона никто и не желал. Наступила 3-я зима, такая сердитая и лютая, какие нечасто бывают даже на далеком севере. Постоянные вьюги нанесли столько снега, что им занесло всю деревушку. Маленькая, низкая часовенка была вся занесена сугробом, над которым едва поднимался, словно из земли, маленький крест ее. У высоких изб снег достиг до окон, а маленькие избушки были занесены до крыш. И часто, возвращаясь со своего похода темной ночью, Груняха едва могла отрыть от снега дверь своей избушки, а утром просыпалась в полной темноте, потому что окошко сплошь было занесено сугробом. Было ей работы разгребать снег, расчищать единственное окно. Все дороги были заметены, и только благодаря сметливой северной лайке, благодаря Лыска, почтальонша находила путь. Часто она приходила совершенно изнуренная, выбившаяся из сил, но ни разу не отказывалась от доставки почты.
«Почтва! Дел большое! Почтва не ждет!» — рассуждала она. «Из-за меня одной все людишки будут ждать. Дела свои остановят, да проклинать меня будут».
Не поддавайся, Груняха, потерпи. Не все же зиме лютовать. Настанут и потеплее деньки. Ты что, старый Кондрат, что ли?
Ты баба крепкая, могутная. Чего киснуть? Иди, иди».
Но как ни была крепка она, а после одной ходьбы по занесенной снегом дороге сильно изнурилась, и, придя домой, сразу грохнулась спать. На другой день она чувствовала недомогание, на третий — тоже. А там наступил опять очередной день. Надо нести почту.
Так неужели же лежать на боку? И если б вьюга была, иное дело. А день выдался красивый, хоть и морозный, но солнечный. Груняха, ходи, ходи, — рассуждала солдатка. Полно лежать-то. Уж не так тебе и не можется, сколь ты оказываешь. Ну же, ступай.
И хотя голова была тяжела, а в теле чувствовалось недомогание, Груняха снарядилась в путь, заперла избу и свистнула Лыска. Тот покорно, как всегда, пошел за ней.
«Куда тебе почту нести сегодня?» — говорили ей в волосном. «Вишь, мороз, а дороги все заметены, проходу нет. Погодила б денек-другой, почта потерпит».
«Не потерпит она. Ждут ее там, не дождутся. Хоть и не можется, а пойду».
«Ты бы другого мужика какого послала за себя, если не можется», — советовали ей.
«Другого? А если он почту-то утеряет, что будет? Да я ему тогда все глаза выцарапаю, потому мой ответ будет. Скажут, если бы Груняха не заленилась, цела была бы почта». «Нет, пойду сама».
Схватив узелок с почтой, она быстро выбежала из конторы и торопливо пошла по дороге. И ничего-то страшного нет. Мороз как мороз. Только вот солнце-то нынче какое-то больно красное да мутное. «Аль это в глазах у меня?» — рассуждала Груняха.
«Га! Поясница дает себя знать. Ничего, одолею я тебя, подлую, не дамся. Далеко ль пройти туда да назад? А приду домой, залягу на все три дня, напьюсь чаю с перцем, натрусь скипидаром, и все как рукой снимет».
Так рассуждала Груняха, идя лесом по снежной дороге.
Да не так случилось. Почту она доставила исправно, к удивлению всех. Но, пройдя один конец, сильно утомилась. Сугробы донили ее. Она сидела в ожидании обратной почты, отдыхала и не могла понять, что с ней делается. В глазах круги, все двоится, к пояснице и спине словно кто 100 пудов подвесил. Так тяжело. «И что это со мной делается?» — думает Груняха. «Уж не заночевать ли здесь? Больно дорога окаянная умаяла». «А почта как?» «Нет, пойду, дойду. Чаю напьюсь с перцем, с кипидаром намажусь». Получив почту, она отправилась в обратный путь. Короткий зимний день приходил к концу. Солнце кроваво-красным шаром опустилось за черные рогатые верхушки елей, и стало темнеть. Кругом обступила Груняху темная масса леса и стала давить ее своей нелюдимой тяжестью. Но Груняхе кажется, что все окрашено в ярко-красный цвет, что все так просто и ясно. Она идет, не замечая темноты, и Господь с ней, с темнотой. Разве Груняха, сотни раз ходившая здесь, не найдет дороги и в темноте? Завязанными глазами дойдет. Только снег вот глубоковат, ног из него не выдернешь. И не идет уже солдатка, а плетется, и чем дальше, тем тише. А между тем недаром солнце было такое красное да мутное. С заходом его поднялся ветер и начал мести вихри снега. Зашумели верхушки деревьев, зарокотал глухо лес, как взбудораженное море. Внизу вьюга не так была заметна, как там, наверху. Затуманенные глаза солдатки долго не обращали внимания на эту вьюгу, пока, наконец, снег не замел последних остатков следов на дороге. Дальше идти было не под силу, потому что снег доходил почти до пояса. Наконец, Груняха остановилась. Вьюга поднялась, решила она, вишь, не впору. Верст 10 только и осталось. О, Господи! Да что ж это со мной делается? Солдатка вдруг почувствовала, что силы покидают ее. Ноги подгибаются, а голова идет кругом. А почта? Целаль! И вдруг, вспомнив про почту, она почувствовала, что ее на палке нет. Пустая палка лежала на плече. Соскользнула ли почта с конца палки, или встречный сук еле незаметно сорвал ее, но при виде такого несчастья в голове солдатки сразу все прояснилось. Она пронзительно вскрикнула, ею овладел дикий ужас. Эта женщина, не боявшаяся ни морозов, ни вьюг, ни зверей, ни разу не трепетавшая в темных глубинах дремучего леса, обвеянного сумасшедшими метелями, теперь сама трепетала и сходила с ума, потеряв свою драгоценную ношу, свою почту. Какой ужас! С минуту она стояла словно вкопанная. Затем громкие рыдания, беспомощные, почти детские, вырвались из ее могучей груди. «Почта, миленькая! Где ты? Куда девалась? О, я горемычная солдатская вдова! Лысанька, родненький, кормилец, ищи!» Умная собака сама изнемогала от холода и непогоды, но, обнюхав пустой конец палки, протянутый ей, и, очевидно, поняв все горе хозяйки, жалобно взвизгнула и начала обнюхивать пройденную даль. Уловила ли она что-нибудь в ней, неизвестно,
но тотчас повернула назад и, прыгая по глубокому снегу, скрылась в темноте. Машинально повернула за ней и Груняха. Страх придал ей силы, она позабыла все на свете, и усталость, и место, откуда вышла, куда шла, только почта, одна почта была у ней в голове. И в ночной темноте, под вой вьюги и шум леса, человек и животное блуждали среди сугробов и искали потерянную ношу. И долго так длилось, и ничего нельзя было понять в этом темном хаосе, ни времени, ни места. Наконец, солдатка, неизвестно откуда почерпнувшая силы для этих поисков, вероятно, со дна своей души, услышала невдалеке звонкий лай лыска, заглушавший рев леса. Она бросилась туда, превозмогая все трудности, и вскоре увидела, что лыска стоит на одном месте, лает и роет лапами снег. Нет сомнения, он нашел почту и подзывает хозяйку. И действительно, нагнувшись, Груняха нашла у ног собаки свою милую почту. «Лысенька, родненький, дорогой ты мой, почту нашел, миленький!» Собака, словно понимая радость хозяйки, с визгом уперлась ей в грудь передними лапами и лизнула ее по лицу горячим языком. Потом она деловито пошла вперед к своей деревне. Вслед поплелась и Груняха. «Спасибо тебе, Господи! Почта нашлась! Ах ты, миленькая! Хороша была б я, вернувшись домой без тебя! Сама себе глаза выцарапала бы! Ну, полезай за пазуху! Отсюда я тебя уж не выпущу!» «Эх, Груняха, Груняха! Бестолковая ты баба, слабая ты баба, старый Кондрат загонял. Столько времени провела, до беды какой чуть не натворила, а?» Радость, обуявшая сердце солдатки, подняла ее силы. Она долго шла, пока не достигла вновь того места, где схватилась своей почты. Здесь начинались непройденные свежие сугробы, и надо было бороться со снегом. И как быстро поднялись у ней эти силы, так же быстро и упали. Изнуренное, разбитое, больное тело отказывалось повиноваться. Ноги не слушались, руки коченели. Широко раскрытые глаза ничего не видели. Медленно, подвигаясь вперед, она уже машинально, без всякого сознания, барахталась в снегу, вылезала из сугробов, разгребала их руками. «Да, многовато снежку нынче», — шептала она, — «многовато. Так нет же, дойдем. Попрошу прощения у старшины и скажу, сугробы одолели, прости, батюшка. В другой раз буду аккуратнее. Ну, лысенька, побежим скорее, побежим. Скорее попьем чайку с перцем, с кипидаром натремся, закусим да уснем. И всю хворость как рукой снимет. Ведь я баба крепкая, ой, крепкая». Ночь длилась, вьюга бесновалась, а несчастная женщина, ослабевшая, полумертвая, потерявшая сознание, все еще копошилась в сугробах, борясь с одолевшей ее стихией. Прошло много времени, она все еще верила, что выйдет из этой стихии победительницей и доставит свою почту. Но борьба свирепой стихии с больным, обессилевшим человеком была чересчур неравна. Это почувствовала Груняха лишь тогда, когда заметила, что она давно стоит на одном месте и бессознательно разрывает впереди снег одного из сугробов. Несомненно, все силы иссякли.
Лыска стоял рядом и визжал. «Господи, Боже ты мой, что же это со мной делается?» — прошептала она. «И дура же ты, Груняха, каких свет не видал! Садись, отдохни, а там опять пойдешь. Старшина простит». Ощупав на груди пакет с драгоценной почтой, Груняха мутными глазами обвела кругом лес и увидела, что он кончается. Оставалось пройти только поле, а там и деревня. «Ну вот мы и дома», — подумала она. «Чего лучше?» Говорила, «дойдем», и дошли. А только ноги, чтоб их, тяжелы стали. И спину-то разломила, и в глазенках мерещится. «Эх, дура ты, Груняха, садись, отдохни, соберись силами и отмахай в один дух все поле. И в самом деле, чего себя ломать-то? Эй, лысонька, отдохнем, родненький!» На краю леса, где меж елей росли раскидистые кудрявые можжевельники, Груняха выбрала себе местечко, защищенное от вьюги, и решила тут присесть. Но она не села, а упала, и сразу так приятно стало ей, словно из ада она попала в святой рай. Страшная усталость покорила эту железную женщину. Вьюга, снег и мороз довершили свое дело. Нежная истома разлилась по всему телу. Ей стало так спокойно, так сладко, словно она сбросила тысячепудовый груз. И в этой мертвящей истоме сами собой закрылись ее затуманенные, отяжелевшие глаза. Все равно, открыты они или закрыты, ничего не видно. Но так ли? Нет. Глаза солдатки что-то видят, хотя и закрыты. Губы шепчут. Она видит себя в волосном, подает старшине почту и бросается ему в ноги. «Прости, батюшка-старшина, ради Христа запоздала!» — с плачем говорит она. «Бог тебя простит, а ты меня прости», — отвечает старшина, и таково ласково смотрит на нее. «Да как ты, Груняха, выбралась из снега?» А кругом старшины много-много народа, и все смотрят на нее добрыми, ясными очами и говорят: «Спасибо, Груняха, почту доставила, письма всем принесла. Молодец, Груняха!» Потом все словно пропали, и сделался изо всех них один человек, большой, светлый, с таким печальным лицом, что Груняхе захотелось поплакать. «Спасибо, Груняха, за твое доброе дело», — говорит он тихим голосом, а голос-то его так в душу и проник. «А ты кто, батюшка, будешь?» — спрашивает Груняха. «Я пришел поблагодарить тебя от всех людей, которым ты служила. Разве ты не узнаешь меня?» «Уж не Христос ли ты, батюшка?» — шепчет Груняха, который вспоминается образ Христа. Но человек исчезает, а вместо него появляется другой, в рваной шинели, без ноги, с костылем под мышкой. «Федотушка, родный», — шепчет Груняха, — «ты ль это? Поставь, Федотушка, самоварчик живей, надо напиться чайку с перцем, потом измаялась я, по лесам бродивши. Намажь мне скипидаром это место, болит. Лысонька, подь сюда, не лай, ведь это хозяин». Тщетно лаял Лыска в лицо своей хозяйки. Она не понимала его. Последние проблески сознания исчезли. она погрузилась в глубокий сон. Ночь длилась, вьюга бесновалась, еле глухо шумели, навевая на Груняху беспробудный, мертвящий сон. Тщетно Лыска визжал, лаял и лизал лицо своей хозяйки. Она не просыпалась. Потом он лег ей на колени, стараясь согреть ее своим теплом. Он был неспокоен, встревожен. И когда на рассвете он заглянул в лицо Груняхи и лизнул это лицо языком, то почувствовал, что оно было холодное, как лед, и твердое-твердое. Лыска с визгом вскочил и начал бешено лаять, рыть снег лапами. Все было напрасно. Тогда бедный пес опрометью бросился в деревню. Он начал рваться в дверь конторы и всех поднял на ноги. При виде одинокой собаки, выходившей из себя и лающей в сторону леса, всем стало ясно, что с почтальоном стряслась беда. Не дождавшись с вечера Груняхи, в конторе решили, что она заночевала в соседнем волостном. Но когда поутру прибежал один Лыска без хозяйки, все поняли, что с ней что-то случилось. И, идя вслед за собакой, люди дошли до того места, где около высоких рогатых елей росли кудрявые можжевельники. Лыска остановился здесь и начал неистово лаять. Здесь, под кустом можжевельника, полузанесенная снегом, с улыбающимся лицом, неподвижно лежала замерзшая солдатка, Груняха, почтальон. Она свалилась, не дойдя версты до деревни. Закоченевшей рукой она прижимала к груди своей драгоценное сокровище, недоставленную почту.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.